Всем привет! Это наш новый подкаст «Как там дела?», в котором мы созваниваемся с людьми из Тюмени, которые переехали на постоянное место жительства в другие страны, и будем узнавать, как там обстоят дела. Будем сравнивать менталитет, цены, особенности страны, конечно же, дороги и многое другое. Меня зовут Федоров Максим, и сегодня я звоню в США художнику Наталье Львовой, уехавшей из России в 2015 году. Сейчас она живет в Пало-Альто, Калифорния. Наталья известна тем, что изобрела и запатентовала свой собственный стиль живописи, по которому ее легко узнать на любых выставках, музеях, галереях мира. Не будем затягивать с началом и узнаем, как там дела в США. Привет! Наталья, Наташа, Натали. Как, кстати, тебя называют в Америке?
Привет, Макс. Американцы всегда называют Наталья, либо Наташа, либо Натали. Это более мягко для них, но они считают, что Натали и Наташа — это уже совсем другое имя.
Почему уехала вообще в Америку?
Не ждала, не гадала. Меня все устраивало в Тюмени. Я до сих пор считаю, что это самый лучший город Земли. Я уехала за любовью, за мужем.
И сколько вы уже находитесь в США?
6,5 лет в данный момент.
У тебя очень своеобразный стиль. Может, ты про него немножечко подробнее тогда как раз расскажешь? И, в принципе, про то, как это занятие нашло применение уже в другой стране.
Можно сказать, что сначала появился стиль живописи, и потом я решила, что мне нужно уходить с работы, и я нащупала что-то интересное. Так как я не училась в художественной школе, мне не были известны техники. Соответственно, я всегда пыталась что-то изобрести свое, и в очередной раз, работая над каким-то пейзажем, начали появляться завитки. И решила, что, наверное, в этом что-то есть, надо практиковать. Когда подготовила, наверное, уже сделала 2-3 коллекции, коллеги по цеху сказали, что это совершенно уникальный стиль, и надо патентовать.
Появились ли какие-то новые друзья на новом месте? Со старыми поддерживаешь ли связь?
Понятно, что появились друзья, но вот этого, знаешь, вот этого такого дружеского, когда ты сидишь дома в каких-то трениках, тебе мимо проходящая подруга заходит и говорит: «Натулька, я прохожу мимо, давай, ставь чайник». Ну, нет такого здесь. Здесь есть официально, мы планируем наши встречи, давайте в субботу или в пятницу вечером, а сколько вы приедете, мы будем готовить это, а мы принесем вино. О, хорошо. И, в общем, есть такой протокол. Никто поп-ап вот так вот в гости не зайдет, за солью никто не заскочит. Ну, в общем, как-то какой-то барьер есть, не просто как в Сибири.
Ну, тогда твои первые впечатления от страны, что тебя удивило в стране, какие самые заметные отличия от России, от Тюмени, тебе бросились в глаза?
Мы живем в Пало-Альто. Это 40 минут от Сан-Франциско. И здесь можно сказать, что вечное лето и весна. То есть у нас зима, вот сейчас, с ноября по февраль, сейчас вот в ноябре облетели листья, у нас золотая осень, сейчас все желтое, красное, и уже в январе все начнет потихонечку цвести, в феврале здесь будет все в цветении, в апреле мы начинаем купаться. Что еще? Безопасно. В Тюмени тоже безопасно. Я не знаю, сейчас ни Войновка, ни Нахаловка какие-то. Раньше были такие страшные районы. Я, наверное, больше про безопасность полиции и ГИБДД. А мы здесь всех любим и сильно уважаем. И когда тебя останавливает полиция, ты не трясешься, что тебе сейчас придется платить какую-то взятку или тебе сейчас, ну, что-то с тобой произойдет. Как правило, к тебе подойдут и очень вежливо скажут, что ты что-то нарушил, но они не хотят тебе портить настроение и возьмут с тебя честное обещание, что ты больше так делать не будешь. Плюс очень много зелени, фруктов, круглый год. Минус в том, что в ресторанах кушать невозможно, потому что любая кухня на мексиканский лад, потому что на кухне будут работать мексиканцы, и, соответственно, подача никакой тебе, белоснежно вычищенные тарелки, высокой кухни. Нет, конечно, в мишленовских ресторанах это будет, но это будет стоить просто космос. К сожалению, сфера питания здесь очень сильно страдает, и в Россию мы приезжаем поесть. Какие здесь еще минусы? Архитектура, а точнее ее полное отсутствие. Культура, полное отсутствие. Эстетика, полное отсутствие вообще.
Ну, теперь мы немножко поговорили про твою адаптацию, про твои впечатления. Хотелось бы услышать, наверное, нашим слушателям про вообще менталитет людей в США, про население подробнее. И первый вопрос. Какие главные отличия от россиян? Ты уже частично коснулась темы, но подробнее, если.
Но давай возьмем среднестатистического человека. Хорошо образованный, борющийся за свои права, активно проявляющий свою жизненную позицию в направлении политическом, защищающий природу, защищающий свои личные границы, стремящийся обеспечить себе какой-то личный комфорт, либо психологический, либо материальный, пытающийся поймать баланс между работой и отдыхом и любящий собак. Наверное, вот такой вот образ человека.
А чем вообще молодежь занимается? Есть у нее какие-то молодежные пространства, активности?
Здесь смерть молодежи. У нас здесь Пенсильвания, можно сказать, Пенса в основном. В 9 часов все закрывается, рестораны закрыты, на улице никогошеньки нет. Зато в 5 утра все с йога-ковриками топают на йогу, либо бегут на хайки. Соответственно, здесь живут в основном семейные, потому что вот мы семья, я, муж и мужа-ребенок. Если бы мы были молодой парой, без детей, мы бы точно тусовались в Сан-Франциско, потому что там клубы, бары, музеи, галереи и вообще всяческие развлечения – это там. Там можно найти приключения каждый день на любой вкус в любое время дня. Здесь, ну, такого нет. Есть какие-то активности в рамках Стэнфорда либо Беркли, но это в рамках только к университетам прикрепленные. Такого, чтобы где-то было какое-то пространство, чтобы мы соединялись и какие-то инициативы вводили, нет, это вообще здесь отсутствует полностью, нет такого.
Ну и тогда вопрос такой больше адресованный именно к тебе. А вот к художникам какое отношение вообще к творческим личностям в США, в Калифорнии?
Ой, нас обожают просто. Мы просто на вес золота. Почему? Потому что здесь, особенно здесь, в долине, очень тяжело быть художником, музыкантом. Здесь очень дорого, и здесь тяжело выживать. То есть я то, что зарабатываю, я опять же вкладываю в свое творчество, езжу по выставкам, покупаю холсты, краски, на подарочки хватает, да, но так, чтобы я такая, типа, кэш, я супербогач. Нет, то есть представь, я одна, например. Какое бы меня здесь с моим доходом ждало будущее? Я бы, скорее всего, как сингл-женщина одинокая, художник, скорее всего, жила бы в Сан-Франциско и делила бы комнату с каким-то другим художником, с художницей. То есть я бы жила в какой-то квартире, где было бы 3 комнаты, 6 девочек, ну там, или мальчиков, и я бы могла позволить себе только кровать или пол комнаты со своими доходами. Соответственно, я готовила бы дома, ходила бы в кафе, может быть, раз в неделю, и не могла бы себе позволить собаку, потому что это wellness-план для собаки, страховка и все такое. И, скорее всего, у меня бы тоже, наверное, не было страховки. И мне бы приходилось просить маму прислать лекарства российские и телемедициной заниматься с мамой. Вот такая бы была у меня тяжелая жизнь. В общем, я не знаю ни одного художника, который бы чувствовал себя здесь, в долине, офигенно, зарабатывая те деньги, которые он зарабатывает, не имея сохраненных денег на счетах. Вообще, если смотреть по Америке, Нью-Йорк — это первое место, где нужно быть художнику, Лос-Анджелес — это второе место, и третье, или, может быть, даже четвертое — это Сан-Франциско. Здесь, конечно, много художников, но сцена здесь, ну, это тебе не Франция, это тебе не Германия, это тебе не Лондон, но это лучше, чем в Тюмени. Чем лучше, чем в Екатеринбурге, и даже лучше, чем в Москве и в Питере, потому что в России арт мира нет.
Сейчас будет блок вопросов по ценам. Где ты живешь сейчас? Как обстоят дела вообще с ЖКХ, ценами на недвижимость в США?
Господи, это жестко. Ты такой сейчас вопрос задаешь, просто боль. Я даже не знаю, легально ли озвучивать стоимость, за которую мы снимаем дом. Мы живем... Это называется таунхаус. Мы не можем себе позволить снимать дом, потому что это, ну, нереально дорого. Окей, шок-контент. У нас получается 3 комнаты, 2,5 ванны, гараж. Мы живем не в центре Пало-Альто, мы живем чуть-чуть поодаль, на очень сильно проездной улице. Ну как, когда проезжает мусоровозка, дом может немножечко, слегка тряхануть. Соответственно, что? Мы платим 4700 долларов в месяц. Плюс газ, вода, это еще 200 долларов. До этого мы жили в квартире, у нас было 2 комнаты, 2 спальни, мы платили 3 700. И это был даунтаун, то есть это было прямо один блок от самой главной улицы University Avenue, то есть там было классно жить, это просто кафешки, почта, магазинчики, просто няшная няшность, там жить одно удовольствие, гулять с собачкой по главной улице вечером, утром, днем за кофейком, просто топчик. Но там мы не можем позволить себе арендовать таунхаус или дом, это потому что просто запредельное. Если мы возьмем квартиру в Пало-Альто, например, две комнаты, две ванны, это будет 1,5 миллиона долларов. Если мы возьмем дом, которому будет 60-70 лет, он будет деревянный, он, ну, допустим, он был модернизирован, то есть в нем сделан легкий косметический ремонт, но он также из тех же говна и палок создан 60 лет назад. Это может стоить, ну, в зависимости от того, какой там у тебя есть сзади задний дворик, там парковка, не парковка, как близко к главной улице, это примерно стоит 3,5-4,5 миллиона долларов.
Страшные цифры. Так, ну давай тогда сначала про все цены поговорим, а потом уже к зарплате перейдем. Во-первых, больницы, вообще их качество и цены. Больницы, аптеки.
Аптека — это место, где ты ночью можешь купить вино и сигареты. Скорее всего, ты не сможешь купить лекарства, потому что именно отдел аптеки, который по рецепту будет закрыт. Но ты сможешь купить то, что без рецепта. А, там какой-то от головы, там от какой-то легкой от аллергии, еще что-то, зубную пасту, это ты сможешь там купить. Больницы. Серьезные вопросы, да, к американской медицине, потому что если у тебя вырезали аппендицит, ты в тот же день пойдешь домой. У Ивана, сейчас Иван очень сильно травмировался, в феврале он прыгал с бигейра и сломал все от колена до пятки в дребезги. У него было очень сложное восстановление, примерно оно заняло полгода и 3 операции. О, боже, каждый раз его выписывали практически сразу же. А человек, ну, просто в адской боли, у него из ноги торчат штыри, и прописывают ему опиоиды и разные таблетки обезболивающие, и вот мучайся, как ты хочешь. И когда ты звонишь своему доктору или пишешь ему имейл и говоришь то, что меня трясет, то, что я покрылся сыпью от этих таблеток, нормально ли это, тебе могут ответить через сутки. 1000 или 1500 долларов в месяц мы страховку платим на семью, она покрывает все. А вот, например, за операцию мы платили примерно 150 долларов, там за медикаменты мы платили там 20 долларов, день в больнице стоит 250 долларов, но счет приходит на то, что его прооперировали на 250 тысяч долларов. То есть, ну, грубо говоря, как работает система страховок. Здоровые платят за больных. То есть мы не болеем сейчас, но мы продолжаем платить, а кто-то сейчас в больнице, и эти деньги идут туда. То есть, ну, как бы вот такая вот странная система. Как говорится в Америке, что есть, с тем приходится работать.
Ну, собственно, мне кажется, для всего мира даже актуальная пословица. Транспорт, следующий вопрос. Сколько тратят на бензин? Вообще местные предпочитают личный или общественный? Какой преобладает? Какие самые популярные виды?
Конкретно у нас в Бэре отсутствует общественный транспорт. У нас есть электричка, которая соединяет от Сан-Хосе до Сан-Франциско по линии все города. Автобус ты не дождешься. Соответственно, у тебя либо велосипед, либо такси, либо каршеринг, либо твой личный автомобиль. Соответственно, мы все на автомобилях. Тачки дешевые. На 6 тысяч долларов я купила мечту свою вообще, всея моей жизни, мини-купер. И ездила на нем прекрасно. Поэтому все ездят на тачках. В основном здесь ездят на Теслах все. Каждая вторая машина — это Тесла.
Ну и раз мы поговорили про машины, следующий вопрос логично будет про дороги. Вообще, какого они качества, обогреваемые или как за ними вообще следят? Потому что я, например, на картинках видел, что когда в Google Street View, например, заходишь, видно, что есть заплатки, но при этом есть такой стереотип, что дороги лучше.
Дороги офигенные, дороги очень-очень хорошие, просто божественные все эти... как это, виадуки, все развязки, все просто топчик. В основном, вот, где мы ездим, куда, между городами соединение, все супер-супер-супер. Конечно, если мы берем Сан-Франциско, дороги отвратительные, потому что город на холмах, вот это сейсмическое движение, плюс погода, плюс трамваи, все это как-то вот... Тык-тык-тык, да, заплатки есть.
А если вот конкретно с Тюменью сравнивать, просто сейчас буквально недавно находил какую-то статистику по России, сейчас Тюмень снова оказалась в списке городов России с самыми лучшими дорогами. И вот по твоим личным ощущениям, где дороги лучше, в Тюмени или в Пало-Альто?
Наверное, в Тюмени. Слушай, мне нравится в Тюмени, мама не жалуется, мама ездит в Заводоуковск и говорит, о, дорогу какую отстроили. В общем, с удовольствием ездит, но, наверное, что подружки все, кто за рулем, жалуются, что постоянно закрывают на какие-то ремонты бесконечные, и там из-за этого образуются пробки. Наверное, вот это. Но в целом ощущение у меня нет претензий. Претензии в то, что грязища.
Насчет тогда как раз общественного вот этого все обслуживания. Зачастую мы видим в фильмах каких-то, которые показывают США, что вычищенные, выхолощенные такие дороги, тротуары, нету снега. Насколько это правда или неправда? Опровергни или подтверди.
У нас снега не бывает. То есть где снега нет, там он просто тает. В Колорадо, например, выпал снег, растаял, все, опять травка зеленая. Мусор здесь бесконечный. Здесь просто какая-то помойка. Ну, в Тюмени я вообще столько мусора никогда не видела. Никто в Тюмени, мне кажется, из окна машины ничего не выбросит. А здесь нет такого. Здесь мусорят на виадуках, едешь по краю, все завалено мусором. В Сан-Франциско просто помойка бесконечная. Пало-Альто почище, потому что само комьюнити старается как бы почище, да, держать. Если вы хотите поехать в Сан-Франциско, видите прекрасные викторианские дома, восхититься этим великолепным городом, выберите какой-то, поедьте в Стамбул, реально, не надо сюда ехать, потому что у нас столько бомжей, наркоманов, валяются шприцы, человеческие испражнения, и все это, весь даунтаун, это просто какая-то огромная зияющая рана на прекрасном образе Сан-Франциско, с которой ничего невозможно сделать.
Скажи, ну, система госуслуг, МФЦ в России, ты явно знакома?
Да, обожаю, да, госуслуги супер.
Качество оказываемых услуг подобного рода в США, как вообще оно осуществляется и на каком оно уровне?
Насколько мне известно, все ок. Ну вот, например, даже пришла я сдавать на права, когда я еще не говорила по-английски, это был первый год, и чувак, который принимал у меня экзамен, и говорил, малышка, расслабься, я здесь, чтобы ты сдала экзамен, типа не нервничай. В Тюмени я сдавала на права 3 раза, и потом в итоге я купила, потому что мне не хватало сил на горочке дернуть ручник. И мне говорили, иди ешь овсянку и набирайся сил. Здесь легче. Все вот эти вот бюрократические системы, нет этого понятия, нет. Никто тебя не унизит, никто тебя не поставит на место, что я здесь как вот такой вот, ты будешь сидеть в очереди. Ну, такого нет. Вообще все очень легко.
У меня прям разбиваются те предположения, которые были в начале, и наоборот подтверждаются те, о которых я не ожидал. Ну и тогда, раз уж мы про какие-то стереотипы такие говорим, вообще, какое отношение у американцев к работе? Потому что есть все вот эти вот стереотипы про, а может и не стереотип, про американскую мечту, вот все вот в этом ключе. Насколько это правда, что американцы крутятся как белка в колесе?
Как белка в мясорубке, да. Есть молодое поколение, которое сейчас, ну вот помнишь сериалы там, «Как я встретил вашу маму» или «Friends», они все очень долго живут вместе, шерят квартиру, потому что ну, невозможно себе позволить ничего, это так есть. Но, конечно, все хотят в итоге купить дом и стараются купить дом и заводят детей уже после 30, потому что вдвоем легче и освоить ипотеку, и вдвоем как-то проще бороться за жизнь. Но да, есть такое, типа, 2 детей, дом, машина. Но в основном, конечно, не здесь покупают. Все-таки стараются больше куда-то уезжать в Портленд, куда-то в Пенсильванию, в другие места, где налоги поменьше. И, например, можно купить дом за 150 тысяч долларов.
Зарплаты. Какие приблизительно, то есть стандартному, вот усредненному такому американцу хватает денег на то, чтобы содержать квартиру, дом, собаку? Или все-таки это удел вот какого-то меньшинства привилегированного?
Да нет, всем хватает на самом деле. Мы же сейчас говорим про иммигрантов. Мы иммигранты, которые просто офигели от местных цен, да? То есть мы копили, все продали, вообще ничего не осталось. Приехали сюда, деньги вот так кончились. Еле-еле концы с концами сводили. На Новый год дарили друг другу подарки по доллару, одежду не покупали, ели самое. Ну просто такой был бюджет, тает. Это когда ты нормальный, крепкий, средний класс в России, ты приезжаешь сюда, и тебя просто лицом по асфальту несколько лет просто мотает, и ты такой, да елки-палки, я вообще тварь дрожащая или чего-то стою, все, сейчас брошу и уеду обратно в Россию, к маме под крылышко, и там все прекрасно. Как бы, а если ты здесь вырос, и ты привык к этим ценам, что кофе стоит там 5-6 долларов, и ты вырос в этом, и как бы ты такой, ну окей, да, и для тебя цены 1500 долларов, там 5000 долларов за съем жилья, в зависимости от размера, для тебя нормально. Вот, поэтому зарплаты разные, в зависимости от того, какая позиция, какое у тебя образование, иммигрант или не иммигрант, какая у тебя виза или ты гражданин. Наверное, какой-нибудь работник In-N-Out или McDonald's получает 15 или 18 долларов в час. Соответственно, считай, сколько ты часов выработал, столько ты заработал. Такой уровень жизни ты себе можешь позволить. А какой-нибудь офис-менеджер либо администратор в каком-то спа может зарабатывать 4000 долларов в месяц. Программист, ну сколько может получать? От 7,5 до бесконечности. Если ты управляющий какой-нибудь, у тебя вообще топ-левел позиция какой-то компании, ты можешь зарабатывать от 10 до 20 тысяч долларов в месяц, в зависимости от того, какой у тебя стартап или какая у тебя компания. Если брать меня, я зарабатываю от нуля до 7,5 тысяч долларов в месяц, в зависимости от того, как прошли продажи картин.
Давай тогда немножечко про мифы и стереотипы. Во-первых, ну, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, вообще Калифорния славятся близостью к Голливуду. Вот эти мифы про знаменитости в магазинах, и прочее. Как часто на улицах можно встретить какую-то звезду?
Я не встречала никого. Мои подружки жили рядом с Цукербергом, и они постоянно его видели по утрам с женой, с маленьким ребенком в кафе. Никто не подходит, не фотографируется, никто с ним не здоровается, никто не делает вид, что его знает, знаком. Типа, ну какой-то чувак, да, ну обычный человек. Это не принято.
А какие стереотипы подтверждаются, а какие опровергаются в США по сравнению с Россией? Сейчас уточню вопрос. Например, в России есть вот такой какой-то стереотип, там, что обязательно муж должен не любить тещу. Что-то вот какие-то анекдоты, вот такие народные мудрости. Какие в тебе бросились глаза в США, в Калифорнии?
Ну смотри, есть, давай, стереотип про русских есть, да, что, о, Сибирь, это же так холодно. И мы, да. А мой друг часто любит рассказывать, что так как мы из Сибири, что мужчиной в Сибири возможно стать, только если ты завалил руками медведя. И он так серьезно всем рассказывает, и все жутко верят. Он вот эти стереотипы рождает, что у нас нефть из крана течет, ну всякая такая хрень. И ну и мы, конечно, да, матрешка, балалайка, ха-ха-ха, но потом говорим, чуваки, елки-палки, вообще Сибирь больше Америки. Ну, посмотрите, Сибирь огромная, там столько всего. Уже давайте, уже как-то изучите немножко географию.
Появился ли у тебя акцент? Ты много сейчас достаточно вставляешь какие-то иностранные слов в речь, я заметил. Я понимаю тебя, потому что, ну, они достаточно органично встраиваются в речь. Вообще, миф или реальность разница акцентов в разных штатах? То есть, насколько это мешает или помогает в общении различать людей?
Да, слушай, я вообще стараюсь максимально говорить по-русски и очень сильно фильтрую, и, наверное, говорила бы гораздо быстрее, если бы не старалась подбирать слова. Мы разговариваем смешно. Одно предложение по-русски, одно предложение по-американски. Вот все, короче, намешано, язык непонятный. Есть даже какой-то смешной ролик на YouTube, где какая-то очень тетка такая, о, fashion, glamour, couture, и там, короче, все предлоги русские, а слова, и это такая правда, это просто невозможно ничего с этим поделать. Акцент. Все говорят, что у меня очень мягкий акцент, и вообще непонятно, что я русская, потому что я начала учить язык здесь, и у меня, типа, хороший слух. Но это все чушь, которую мне вливают в уши англоговорящие люди, просто чтобы сделать мне приятно. На самом деле русский русского видит издалека. Русскую девочку я через улицу вижу, что это русская девочка, идет с русским мальчиком, и даже не надо говорить, я вижу, что мы русскоговорящие. И акцент у меня такой же русский, кондовый, как и у всех. Конечно, может что-то мягче, может что-то грубее. Кто здесь? Самый ужасный акцент — это индусы. Они так смешно булькают, я вообще не могу понять, что они говорят. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Калифорнийцы говорят с хлебцой, да, немножечко такое какой-то. Ну, ты как москвича, сибиряка отличишь, так ты калифорнийца отличишь от нью-йоркера. В Техасе один акцент, а в Айове другой акцент, в Нью-Йорке один акцент, везде разное.
Ну и такие завершающие же вопросы. Сейчас пойдут какие-то напутствия, какие-то выводы. Есть ли желание переезжать дальше? В какие-то другие страны, города?
У меня есть желание, было всегда желание, что здесь не мой дом, что мне хочется эстетики, культуры Европы, России, чего угодно, но не здесь. Чего бы мне здесь не хватало, я пытаюсь здесь находить плюсы и каждый раз, каждый день радоваться тому, что здесь есть хорошее, потому что, ну, честно, ну, не самое плохое место, чтобы жить, поэтому все прекрасно. Остаемся здесь. Силы поднабираться я буду в Европе и в России. Ну а жить я буду здесь, на чужбине, потому что здесь Иван.
Хотела бы что-то поменять в своей жизни, и есть ли какие-то сожаления?
Хотела бы выучить язык до приезда сюда. У меня было очень, ну, серьезное отторжение английского языка. Я год его принципиально здесь не учила, надеялась, что мы вернемся обратно. Потом просто, ну вот тяжело идет язык. Ну знаешь, вот прям вообще эта грамматика долбанная. Ну уже просто достала меня. Я болтаю как птичка. Понимаю все 100%. Но вот эти все времена, вот это будущее продолженное, которое, я говорю, в данный момент, как это можно понять? В общем, кому это дано, я реально просто такой валенок. Ой, в общем, я занимаюсь английским с преподавателем 2 раза в неделю, выполняю по 3,5 часа домашки, и конца края этому нет. Наверное, я бы посоветовала себе перед переездом выучить язык, было бы легче.
Хорошо. И раз уж ты тоже насчет совета самой себе сказала, а какой бы ты совет дала людям, которые хотели бы посетить страну там для переезда или просто в качестве туристов? Может быть, какие-то моменты, что нужно посетить, или какие-то по подготовке, например?
Первое, нужно создать себе материальную подушку безопасности, чтобы не влачить жалкое существование вместе вашего нового пребывания. В идеале как-то подстраховаться. Раз. Во-вторых, выбирать место не просто потому, что вы приехали туда в путешествие, побыли там неделю или две и поняли, все, я хочу здесь жить, и начали собирать манатки. Надо бы, конечно, изучить, как там вопросы со школами, с безопасностью, с медициной, с, ну, недвижимостью. Все это продумать хорошенечко. Найти какой-то форум наших в том или ином городе, в стране, для того, чтобы можно было задать дружественный форум, да, который реально наши помогают нашим. Вот у нас есть такой здесь форум. Там тебе и с работой помогут, и сыпь на заднице ребенку вылечат. Ну, вообще все, любой вопрос помогают. Решать называется девочки Bay Area. Плюс обязательно язык. Ну и сделать несколько вылазок в эту страну для того, чтобы посмотреть, там, не просто в отпуск, да, там на месяц приехать. И плюс переезжать в идеале по работе либо по учебе, для того, чтобы ты сразу был чем-то занят, и встраивание в интеграция произошла гораздо быстрее и комфортнее. Наверное, вот такие вот советы.
А на этом все. Это был подкаст «Как там дела?». У нас в гостях удаленно была Наталья Львова. Меня зовут Федоров Максим. До встречи в новых выпусках и странах.